Здравствуйте, это программа не только о книгах, хотя сегодня речь пойдет именно о книге, которая, впрочем, затрагивает, как и многие современные произведения, целый ряд актуальных проблем, то есть непосредственно к сегодняшнему дню привязана. Это роман Олега Роденского, вышел он в издательстве «Бабук», и называется он «Покаянные дни». И сегодня в гость нашей программы Олег Роденский, его я и приветствую в нашей студии. Здравствуйте, Олег.
Добрый день, Николай. Благодарю вас за приглашение. Мне очень приятно быть с вами здесь.
Олег, это же не первая ваша книга. Выходили из сборника рассказов. В 2021 году вышел ваш роман, ну, относительно недавно, если иметь в виду, все-таки уже 20-е годы, «Боги и лишние», не героический эпос. И тогда это было издательство АСТ, точнее говоря, издательство «Корпус», которое, собственно, продолжает и сейчас выпускать весьма интересные книги. Но вот сейчас это издательство «Бабук», наверное, ну, в общем, это объясняется еще издательской ситуацией в России, насколько я понимаю, или нет, или это ваш принципиальный выбор?
Да, вы совершенно правы, это не моя первая, это моя седьмая вышедшая книга. Два сборника рассказов, четыре романа и одна автобиография. Это такое малохудожественное произведение. Вот. Ну, как вы правильно сказали, Николай, поскольку я по непонятным мне соображениям объявлен иноагентом, а также я также руковожу нежелательный. Я руковожу организацией, которая одновременно, как и я, является иноагентом и также является нежелательной организацией «Настоящая Россия», то издательство АСТ, и в частности редакция «Корпус», совершенно правильно, на мой взгляд, приняла решение, что, скорее всего, не нужно издавать эту книгу «Покаянные дни», тем более, что она... Ну, это я не люблю это выражение «на злобу дня», Николай, но, возможно, вот как бы оно здесь приличествует. Вот. А издательство «Бабук», руководствуясь теми же самыми соображениями, издало эту книгу.
А, хочется сразу задать вопрос, опять-таки учитывая ситуацию издательскую в России. А ваши прежние книжки, они подверглись какому-то запрету, они распространяются, или их можно еще все-таки купить? Ну, в частности, вот роман 21-го года издательства «Корп».
А насколько... Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Я этим, честно говоря, не интересовался. Но я знаю, что после объявления меня иноагентом, вернее, не объявления, а занесения в список иноагентов, наверное, так правильно будет сказать, я знаю, что некоторые магазины, если не все, я просто не знаю, мне точно данных, вернули...
Вернули эту книгу.
Да, вернули именно эту книгу. Еще не проданные экземпляры, они вернули издательству. Вот.
Понятно. Понятно. Ну, на самом деле, это вполне такая обычная ситуация, которая еще к тому же развивается, и количество запрещений или количество причин, по которым та или иная книга или вообще подвергается запрету, или сами издательства, или магазины каким-то образом решают ее не распространять, количество этих причин растет, так что ничего в этом удивительного нет, но я уж спросил, что называется, ради интереса. Но, собственно, в первую очередь о романе мне хотелось поговорить с вами. Роман достаточно масштабный. Он, видимо, и задумывался как некая эпопея, я так понимаю, да?
Вот если я с вами не соглашаюсь, это приличествует?
Нет, вам, почему же? Конечно, скажите, что это не так.
Вдруг вы невероятный диктатор, видите, нет. Николай, нет, он так не задумывался. Роман вообще не задумывался, честно говоря, а родился достаточно спонтанно, поскольку если я могу потратить 5 минут вашего времени.
Да, конечно, мне интересно. Да.
Когда, после того, как я стал вовлечен в деятельность общественной организации «Настоящая Россия», которая, собственно, занималась тем, что предоставляла гуманитарную помощь жертвам путинской агрессии в Украине. Мы выдавали, мы собирали деньги и выдавали гранты различным организациям добровольческим, которые помогали беженцам как из Украины, так и людям в самой Украине, пострадавшим от путинской войны. Ну, я был управляющим директором этой организации «Настоящая Россия». И в какой-то момент, собственно, в 23-м году, я поехал с инспекционной поездкой, скажем так, по объезжая места скопления диаспоры российской, то есть тех, кто уехали, будучи не согласен, или будучи не согласен с политикой Путина и с войной, или тех, кто уехали раньше, по тем же причинам, как бы предвосхищая случившееся. И я, Николай, был поражен, честно говоря, а я жил достаточно долго на этом свете и думал, что меня уже мало что может удивить, я был поражен размером добровольческого движения российских релокантов. Так вот. Вот слово «релокант» меня научил Кирилл Рогов, потому что я, как старый эмигрант, я ему как-то сказал, вот, Кирилл, вы знаете, вот ваша эмиграция. Он говорит, нет, нет, Олег, стоп, остановитесь, мы не эмигранты, мы релоканты. Вот так я выучил это слово.
Я думаю, что ситуация уже изменилась, но не важно.
Так, то главное, Кириллу об этом не говорить. Да, и я поехал как бы от Берлина до Тбилиси и смотрел на то, что делают эти люди, и говорил, естественно, с ними. И тут у меня родилась вот идея, знаете, такого репортажа в реальном времени немножко. Вот это происходит прямо сейчас, и об этом нельзя не написать. Об этом нельзя не написать. Я помню в Тбилиси, где, собственно, моя поездка закончилась, достаточно длительная, мы сидели с Борисом Борисовичем Гребенщиковым, у которого там были концерты. И вот он мне говорит, Олег, а вот что вы сейчас пишете, что вы собираетесь писать? И я ему рассказал об этом замысле. И он говорит, ну это как что? Спросил Борис Борисович. А я ему говорю, ну, слушайте, это вот как... со свойственной мне наглостью, я сказал, это, знаете, как «Окаянные дни» Бунина. И тут он мне, Борис Борисович, говорит, назовите «Покаянные дни». Ну, вот так родилось название, а дальше уже все само по себе начало складываться. И у меня был... дальше, собственно, набор персонажей, сюжетных линий.
Да.
Вот, mm-hmm. Все. И набор определенных идей, которые я хотел высказать в этом романе. Получился ли он масштабный, не мне судить. Это пусть судит читатель.
Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что благодарность Борису Гребенщикову за подсказанное название вынесено, собственно, обложку в ошибке не натерпенный лист. Это во-первых. А во-вторых, теперь для того, чтобы все-таки еще дать некоторое представление, разумеется, без попытки какого-то спойлерства, но тем не менее, чтобы было понятно, о чем мы говорим и почему я спросил, масштабное ли это произведение, и задумывалось ли оно так, как вот действительно некоторые сага и эпопеи. Кстати говоря, на сагу вы тоже намекаете в эпиграфах отчасти хотя бы. Вот. Мне хочется сказать, что, во-первых, этот роман начинается еще во время, собственно, до вот полномасштабного военного действия. Это во-первых. Во-вторых, представлены самые разные персонажи. Здесь и, не знаю, семья, ну так скажем, советских и постсоветских интеллигентов. Здесь есть и доброволец. Здесь есть и совершенно удивительный персонаж Долецкая, который в моем сознании связывается, например, не знаю, с такими образами, как Фома Апискин. И со старой историей, идущий еще, от комедии 19 века, 18 века до 19 века, да, изживание хозяев из дома, так скажем, в той или иной степени, вплоть до Вишневого сада, да, хотя, конечно, Долецкая совсем не походит, не походит на чеховского персонажа, скорее уж все-таки на персонажа Достоевского. А здесь есть и человек, завербованный, вернее, идущий, принимающий участие в этой специальной военной операции, завербованный в тюрьме. Ну и так далее. В общем, достаточно большой круг персонажей. И вот первый вопрос, который хотелось задать, а кому относятся эти покаянные дни? Ну, главной героине, которой, в общем, отдана довольно большая часть повествования, которая жила вполне благополучной московской жизнью и смотрела в большей степени в окно и в телевизор на то, как развиваются события. Или это относится, ну, ко всем персонажам в целом? Чего же вроде бы как и не скажем.
Да. Спасибо, Николай. Ну, в принципе, на самом деле, вы, в общем-то, уже все сказали, и у меня есть мало что добавить, но я постараюсь. Я против догмата коллективной ответственности. Ответственность только персональная. Каждый и каждая из нас отвечает за то, что он или она делают. Поэтому я, когда... Я читаю или слышу о том, вот все россияне виноваты в том, что допустили агрессию кровавого режима и т.д. и т.п. Вот я не разделяю точки зрения. Я считаю, что виноваты те, кто могли этому не способствовать, у кого это была эта возможность, но, тем не менее, по этим причинам или присоединились к действиям этого режима, или не решили, что это к ним не относится. Как вы правильно сказали, в центре романа «Семья Найденовых» это постсоветская интеллигенция, гуманитарная интеллигенция, и я вырос в этой среде, и я хорошо помню, как, и вы, вероятно, тоже помните, как советская интеллигенция, особенно гуманитарная интеллигенция, она старательно выстраивала себе вот такое отдельное жилище, в котором они жили. Вот есть власть, которая сама по себе, а есть мы, которые сами по себе. Я, например, очень хорошо помню, как мой отец, он никогда вообще не говорил там советская власть, большевики, он говорил эти. Вот как бы есть мы, а есть эти. Какие-то непонятные эти, и мы к ним не имеем никакого отношения. Вот они делают какие-то ужасные вещи. Они вводят войска в Чехословакию, они сажают диссидентов, они начинают войну в Афганистане и тому подобное. Но это вот они, это вот те самые другие, да, то, что Андрей Бергсон называл другие, не мы. А мы сами по себе, и мы делаем, что можем, мы делаем хорошие дела, мы выстраиваем свою жизнь и внутри этой жизни, и потому на обложке романа, собственно, есть этот аквариум, обложка романа, которую нарисовала моя жена Лена, вот это аквариум. И внутри этого аквариума уютная московская квартира. Но аквариум уже пошел трещину. И вот так. И моя героиня Ася, она переняла эстафету этого модуса операнди, этой жизни, вот жизни внутри своей, как бы, помните, как коммунизм в отдельной квартире, да? Вот они выстроили себе такую жизнь вот в своих отдельных квартирах и думали, что так можно. Также думали, как я выяснил, я, собственно, не живу, я покинул Советский Союз в 87 году, поэтому я, конечно, не так хорошо знаю российскую жизнь, как те, кто там прожили эти годы.
Но вы же возвращались все-таки, Олег.
Я возвращался в 97-м, я прожил год, и с 2002 по 2005 я прожил 3 года в России. Но это была, знаете, все-таки это была жизнь экспата. Потому что я как бы был такой expatriate. Вот. Я жил в поселке, где жили expatriates. Вот. И, ну, что-то я видел и знал. Но я понял, что существовала колоссальная часть вот этой гуманитарной интеллигенции российской, которая решила в 2000-х годах, что, в общем-то, эта власть, она существует отдельно от них, а у них есть свои интересные проекты, которые она им не мешает выполнять, в отличие от советской власти, которая многим мешала выполнять. И, собственно, покаянные дни, это, конечно, относится прежде всего вот к этой прослойке, к этой части общества, потому что это те люди, у которых было достаточно знаний, ума и информации, чтобы в какой-то момент осознать, куда этот режим их ведет вместе со страной. И что, как там... Есть такая фраза в романе, что война началась в телевизоре, а потом танки сошли с голубого экрана и въехали в наши квартиры. И пока танки не въехали в квартиры, то они не осознали того, что происходит. Вот. Поэтому как бы покаянные дни — это относится к, к этой части интеллигенции. Хотя, как я сказал, каждый и каждая несут только персональную ответственность.
Олег, а скажите, а вот...
Если еще, извините, Николай, если я еще могу добавить про как бы широкий спектр образов, о которых...
Да.
Ну, послушайте, не только же гуманитарная интеллигенция живет в Российской Федерации. Вот. Я бы даже сказал, что это хорошо. Есть и другие люди, представители других социодемографических страт, живущие в Российской Федерации, которые тоже являются участниками событий. Они такие же граждане, как и гуманитарная интеллигенция, которая часто хочет как бы закрыться в этом своем квартире-аквариуме. Вот. И у них другие отношения с этой властью. Но они, тем не менее, участники происходящего, и не ввести их в действие было бы неправильно, с моей точки зрения.
А вот откуда... Хотел сразу, потом, может быть, мы вернемся, собственно, к гуманитарной интеллигенции, потому что это весьма любопытный вопрос. Но ведь есть еще и образ такого добровольца, который выполняет свой долг и вроде бы как убежден, что он выступает, ну так скажем, за правое дело. Да. Вот как бы этот образ, он опирается что на не знаю, на блоги Z-патриотов, или на, хотя он совершенно не похож на Z-патриотов. Да.
Я не могу сказать, опирается ли он на блоги Z-патриотов, потому что я никогда в жизни не читал блоги Z-патриотов, и вообще я как бы, меня, например, не, я не участвую ни в каких социальных сетях, и мало потребляю какую-то онлайн-продукцию, скажем так. Нет. Я так понимаю, что вы говорите про Борю Шилинского, молодого мальчика. Это трагическая история, это реальная история.
Реальная история. Вот я, собственно, хотел узнать.
Которая произошла с нашими друзьями. Мальчик, который был отослан учиться в Великобританию в возрасте 11 лет и проучился там, и почти закончил школу. Когда ему исполнилось 18 лет, он тайком от родителей вернулся в Россию и записался добровольцем на войну против Украины. На этом попытался как бы дать психологическое обоснование, потому что ему было нужно чувство принадлежности, поскольку как бы он выпал из своего окружения, в котором он рос до 11 лет, вот из этого как бы такого российского гуманитарной интеллигенции, и был отослан в чужую страну, и там никогда не стал своим, то у него была вот эта вот мечта о том, вот как, мечта о принадлежности, принадлежать к чему-то большему, чем он сам, и в этом реализоваться. И ничего лучшего, чем вот этот Z-патриотизм, он не нашел, и чем как бы имперская тенденция, и пошел на войну. Но там есть и другой образ добровольца, который идет на войну совершенно по другим соображениям. Это такой провинциальный уголовник.
Да-да-да, я упомянул его, да. Когда перечитали,
да. Да, это провинциальный уголовник Скачков, который, собственно, он спрятаться от преследования милиции туда идет, потому что за ним много чего водится, и плюс деньги заработать.
Да. Ну, я не буду рассказывать, вернее, читателям, какая, собственно, сюжетная ситуация складывается, собственно, помимо вот самой этой общей истории. И сами события разворачиваются даже вот для добровольцев, кстати говоря, во многом благодаря уголовнику, достаточно тяжело и трагично. И здесь уже оказывается человек не просто перед идеологическим, а, так скажем, перед гуманитарным, человеческим выбором. И действительно звучит довольно страшная тема, опять-таки, ответственности. Да? Может быть, даже вроде бы даже и невольной, и тем не менее ответственности. И один из таких мучительных эпизодов в вашем романе. Олег, я вот хотел все-таки чуть-чуть вернуться к той теме, которую вы затронули, вот теме наблюдения, созерцания, как бы, да, той жизни, которая вроде бы как нас не касается со стороны гуманитарной интеллигенции, хотя вроде бы были и достаточно попытки какого-то активного волеизъявления в 10-х годах, то есть, в общем, перед и затем уже и с началом войны в 2014 году, да, вплоть, собственно, до 22 года, когда это было уже совсем все подавлено и загублено. Но хотелось мне поговорить вот о чем. То есть вот эта вот проблема эскапизма, если угодно, вы говорите о пузыре, многие говорят о внутренней эмиграции, да, когда человек оказывается как бы изолированным в собственной стране. Но вот это противостояние «мы» и «они», оно же на самом деле связано не только с современностью. Вот я неоднократно уже цитировал один из фрагментов воспоминаний Карла Профера о Надежде Яковлевне Мандельштам, когда он к ней приходит в гости. И понятно, что телефон закрыт подушкой, и все отключено, и даже задернуты занавески. И Надежда Яковлевна подходит к окну, отодвигает штору, смотрит на улицу и говорит как будто про себя, но в то же время обращаясь к Карлу Проферу. «Ведь они нас убьют», — говорит она. И это ощущение «мы» и «они», как бы вот таких разных, ну, если угодно, человеческих формаций, оно как будто сложилось достаточно давно. Но так же, как эта оппозиция уголовник-интеллигент, да, идущая, ну, по крайней мере, уже из 20-го столетия, из времен репрессий, об этом мы Варлам Шаламов довольно много писал. Да и не только, кстати, Варлам Шаламов, вот недавно, совсем недавно в издательстве Ивана Лимбаха вышла книжка Робера Антельма, которая рассказывает о лагере в Бухенвальде. И там тоже во главе этого лагеря оказываются уголовники. Хотя, в общем, это несколько иной лагерь, несмотря на то, что тоже страшный. Вот действительно это так, если все-таки учитывая ваш опыт, вот это разделение на «мы» и «они», оно сегодня другое, нежели то, которое и было, и существовало, и, наверное, и в 70-е, и в 80-е годы, и раньше.
А, Николай, вы говорите о России?
Да, конечно.
Есть люди, которые намного лучше меня знают эту тему. Я думаю, что и они, этот вопрос, наверное, нужно им задавать, тот же Кирилл Рогов там, или Владимир Пастухов. Мне трудно сказать, поскольку я как бы и давно не живу там, и не так тесно общаюсь с людьми, которые все еще живут в России. Там у меня мало кто остался. Но разделение это существовало, как вы правильно сказали. Я не знаю, как складывалась ваша жизнь. Я вырос с этим разделением. Как я рассказал, это очень было четко в нашей семье обозначено, что мы и эти. Вот какие-то загадочные эти, которые нами правят, управляют. Вот, но мы ухитрились создать свою собственную жизнь, внутри нее писать пьесы, книги, снимать спектакли и тому подобное. Я хорошо помню, как моя мама, которая работала на телевидении в литературно-драматической редакции, как она приходила и каждый раз ругалась по поводу того, как принимались телеспектакли, и все это было. И вот как, а вот но тут, но всегда у нее была гордость, а вот тут вот мы замаскировали и сказали что-то, что мы хотели, вот, хотя кроме нее еще 5 человек, это, в общем-то, никто не понял. Но этого было достаточно им. Это, я думаю, что в 90-е годы, которые я не прожил в России...
Эрика берет 4 копии, вот и все.
Эрика
это,
берет, да? Совершенно, Эрика берет 4 копии, вот и все. И этого достаточно, да. Да, но стоит картина на подрамнике. Да. Вот, понимаете, и, 90-е годы, как бы эта стенка вроде бы сломалась. Аквариум, люди вышли из аквариума. Но быстро в, как бы в 2000, там, начиная, я думаю, после 2008-го, это снова образовалось. И просто и был выбор. Вот тогда был выбор, я думаю, мне кажется. Я не знаю, но как мне кажется, был выбор. Или мы не позволим загнать себя снова в это аквариум самим себе. Никто их не загонял специально, себя как бы посадить внутрь этого аквариума. Или мы решим, что, в общем-то, это не так страшно, как это было при советской власти. Вот. И нам, в общем, не мешает заниматься тем, чем мы хотим, потому что значение гуманитарной интеллигенции в постсоветском мире сильно упало. Вот, как бы, вот эта новая власть российская, она не так опиралась и не так и боится гуманитарной интеллигенции, не так зависит, потому что кончилось время мифотворчества для этой власти. Советская интеллигенция была важна советской власти, потому что и потому ей позволялись какие-то лакуны, вот, образовывались, где можно было жить более-менее свободно. Потому что они как бы за это платили участием в мифотворчестве, столь свойственным Советскому Союзу. Этой власти не нужны никакие мифы. Эта власть, она общается или не общается с народом напрямую, и поэтому значение... Я не знаю, может быть, сейчас, во время войны, эта российская власть начала, эта власть начала опираться на какую-то часть пропагандистской, идеологической обслуги, давайте так, потому что мне не хочется назвать это слово интеллигенция. Вот. А до этого, собственно, зачем? Потому что идеологии не было, мифы не нужны, никто не должен объяснять, как было плохо раньше и хорошо сейчас. Вот. Если надо, сами скажем. Это, в общем, такая... у этой власти у нее очень конкретная уголовная идеология. Вот, ну вот есть ларек, мы придем, обложим рэкетом. Вот, не будут платить, как говорится, в тюрьме загасим, вот, опустим. А так, а чё, какая, причем тут какая-то интеллигенция гуманитарная? Что, хотят они снимать фильмы, ну, снимают, пусть. Хотят, пока это нам не мешает. Вот, хотят писать книги, пусть пишут. Но сейчас наступил момент, когда, судя по всему, по крайней мере, обратили внимание на эту гуманитарную интеллигенцию. И поэтому сейчас, мне кажется, понимаете, ведь как себя, как я, в моем представлении, как определяла себя советская гуманитарная интеллигенция? Да и российская, как бы российская, не современная российская, а российская дореволюционная российская, она себя определяла по отношению к власти всегда. Сначала вот это существовала дихотомия. Мы определяем себя по отношению к власти, и вот как бы и царю с улыбкой правду говорим. Да? Вот мы как бы вот это вот наше дело замечательное. Вот, или мы это будем говорить впрямую, как это делали некоторые, или мы это будем говорить между строк. Вот. Но будем. Будем, и в этом, собственно, суть нашей интеллигентности. Вот как бы сам все... это то, что определяет нас. После разрушения Советского Союза вдруг не стало второго фактора этой дихотомии власти, по отношению к которой себя нужно было определить, потому что просто ей стало наплевать на интеллигенцию. Вот. Интеллигенция, кто-то потерялся. Я помню, я приехал в Москву первый раз в 1995 году после эмиграции по приглашению Министерства финансов Российской Федерации. И я помню это ощущение потерянности у своих университетских друзей, которые, с которыми я учился на филологическом факультете МГУ, которые просто не знали, что делать в своей жизни. Вот. Очень многие просто не знали, что делать, потому что мир обрушился. И кто-то устроился, в конце концов, какие-то, кому повезло, в рекламное агентство, кому-то удалось пробраться на телевидение, там, в журналистику. Вот. А главное, они не понимали, даже если можно продолжать делать то, что они хотят, то как бы, а где же вот эта роль-то? Вот где поэт в России больше, чем поэт? Вот. Стало непонятно. Да, поэтому то, что сейчас происходит, с одной стороны, для гуманитарной интеллигенции этот режим стал, и в тот момент, когда он начал войну, особенно в Украине, он стал мобилизационным фактором. Вот. Потому что мне пришлось, года три назад я был приглашен на конференцию оппозиционных медиа, давайте так ее назовем, в одной из европейских стран. Хотя я не имею никакого отношения ни к оппозиции, ни к медиа. И я был поражен, Николай, количеством, во-первых, русскоязычных журналистов и российских уехавших, и тем, как они горят, как они хотят продолжать делать то, что они делают, как они любят свою профессию. То же самое с добровольческим движением российским. То есть у россиян есть колоссальная способность к самоорганизации, когда это нужно, которую я не видел, честно говоря, нигде, а я жил во многих странах. Это просто поразительно, как быстро самоорганизовались все эти НКО, которые стали помогать жертвам путинской агрессии в Украине. Вот. И в том числе выехавшим россиянам также. И как раз в этом романе «Покаянные дни» я попытался рассказать о некоторых из них. Потому что это, на самом деле, это, наверное, самое сильное впечатление, которое у меня было после начала войны. Вот. О том, как много людей хотят помочь, как много людей хотят делать добро, как много людей чувствуют ответственность.
Олег, иногда складывается такое впечатление, и, кстати говоря, отчасти есть это и в вашем романе. Я вот не случайно вспоминаю сейчас там относительно недавно вышла замечательная книга немецкой исследовательницы Тунхольнштайн о Варламе Шаламове, такое, пожалуй, первое глубокое исследование ее биографии. Можно вспомнить, я не знаю, классику, не только российскую, вроде Прима Леви, например. Mm-hmm. Да, человек ли это? Что и Прима Леви, который говорил, что в лагере не выживают лучшие, наоборот, да, там обратный отпор идет. Робер Антен в этой последней книге, о которой я говорил, издательство Ивана Лимбаха, тоже, собственно, говорит об этом, да, что вот интеллигенция против этой, ну, если угодно, уголовной вседозволенности, да, разрешение не только что крови по совести, это все проблема Раскольникова, да, а вообще игнорирование этой проблемы. А оказывается, что она всегда проигрывает. Или, во всяком случае, 20 век почему-то этому нас учит. Но ведь отчасти вы говорите, да, что всякая гуманитарная составляющая, если сравнивать нынешнее время с советским временем, она как будто уже оказалась не нужна. Да? То есть вот оказывается, что все эти гуманитарные ценности, которые ну, хотя бы как-то держали, то есть оказывается, что вот все-таки, ну хотя бы, пускай даже и относительная ценностная структура, которая существовала, она ее возможно просто игнорировать, не обращать на нее внимания, да, и здесь действительно сильнее тот, кто больше себе позволяет, а не тот, у кого есть убеждения. Это действительно слом последнего времени или нет?
Ну, во-первых, я позволю себе не согласиться с Прима Леви. В заключении выживают те, у кого есть способность противостояния. Это не значит, что они лучше или худшие, они могут быть и теми, и другими. Uh-huh. Вот, но это именно так. Вот, то, что я видел сам, вот те, у кого есть способность к противостоянию, те выживают. Но у кого ее нет, независимо от их моральных качеств, они не выживают. Или, по крайней мере, если выживают, то живут очень-очень плохо. Да, как говорил мой один из моих учителей, такой кинокритик Марлен Каралов, сидевший при Сталине 12 лет, он смотрел на человека и говорил: «Да, голубчик, в лагере вы жили бы хорошо». Вот. Это была высшая похвала, вот, да, Марлен Михайлович. Вот. Смотрите, относительно того, как бы, есть ли какая-то моральная деградация или отрицание вообще нужды в морали в последнее время. Ну, послушайте, Николай, у кого-то она есть и была, эта моральная деградация, у кого-то, наоборот, состояние конфликта и угнетения вызывает вот такой взрыв совершенно невероятных, поразительных... Нет, так нельзя сказать по-русски «взрыв качеств», да? Да. Нет. Поступков, я бы даже так сказал. И здесь даже для меня не так важно, для меня лично не так важно, чем руководствуется человек, как результат. Потому что чем бы человек ни руководствовался, руководствуется ли он ощущением несправедливости, необходимостью выйти, встать в строй и делать что-то хорошее, или просто это чисто прагматический расчет. Вот один из людей, которых я встретил во время своей поездки, и который как бы был как персонаж в романе, там он называется Антон, он, живущий в Тбилиси. Вы знаете, это реальный человек, его зовут по-другому, естественно, но это такой очень, как он себя назвал, мыбарная тусовка. Вот. Я очень люблю слово «тусовка», но такое сленговое. Но вот он такой циничный бизнесмен московский, который никогда ни в чем не участвовал. А как он сказал, говорит, мы сидели и ждали, пока эти уроды передохнут. Вот. И вот тут-то мы перехватим у них. Вот. Но уроды не передохли, как выяснилось, и пришлось что делать. И когда я его спросил, говорю: «Слушайте, Антон, а зачем вам это нужно?» Ну, не Антон, а так, как его зовут. Я говорю: «Зачем вам это нужно? Вы с вашими квалификациями, у вас есть деньги. Вы можете поехать работать куда угодно. Вы можете поехать в Европу, вы можете поехать в Южную Америку. Для чего вы занимаетесь это? Для чего вы занимаетесь украинскими беженцами, тем более вы не имеете никакого отношения к Украине вообще? Вот вам лично для чего? Он говорит, я делаю для себя, потому что я это раньше не делал, и я понимаю, что вот у меня, как, потому что я это раньше не делал, это как бы все и произошло, потому что такие, как я, раньше этого не делали. И я это делаю для себя. Помните, когда «Разумный эгоизм» Чернышевского? Вот абсолютно эта же система аргументации, которую мне выдал, потому что если мы... Все равно сказал, я никогда не достигну нигде того, чтобы я смог достичь в России. Поэтому для этого мне нужна моя нормальная страна. Вот. И поскольку моя страна сейчас убивает украинцев, то я должен им помогать, потому что это создает такое общее поле нормальности. Вот. Так что я не думаю... А потом, я, честно говоря, вообще не думаю, что... Вот, ну, это мое ощущение, что есть какие-то глобальные тренды падения морали или, наоборот, роста морали. Вот. Кто-то придерживается принципов, кто-то не придерживается. У кого-то есть принципы, которые не включают в себя помощь другим людям или противостояние злу. Вот, они сосуществуют со злом и думают, что как бы это к ним не имеет отношения. Ну, послушайте, вот история с войной 2008 года, когда никто не знал. И как мне объясняли люди в Тбилиси, есть такая организация Free Russia, да, Свободная Россия. Вот, и они принимали, они, их представители давно уехали из России еще, они уехали, начиная там с 2014 года, стали уезжать. И уж после ареста Алексея Анатольевича Навального они массово уехали, обосновались в Тбилиси. Вот, и журналисты, и юристы, и активисты. И они проводили, я надеюсь, проводят и сейчас, среди приехавших россиян после 24 февраля 2022 года, они проводили всякие симпозиумы, workshops и так далее, и были поражены, что многие люди, во-первых, просто не знали о российско-грузинской войне 2008 года, а во-вторых, не представляли вообще, какое это имеет к ним отношения, а многие были уверены, что нет никакой Северной и Южной Осетии, а вообще есть какая-то одна Россия, Осетия, и, конечно же, она входит в состав Российской Федерации. Вот. Да. Так что, понимаете, мы выбираем, каждый из нас и каждая выбирает, первое, знать или не знать, и второе, действовать или не действовать. Вот. Мораль, общие тенденции, не знаю, мировые влияния. Я, вот это, знаете, это вот Ювал Харари. Я являюсь его большим поклонником, но не разделяю некоторых точек его зрения.
В связи с вашим романом, конечно, не могу я его не задать, тем более, здесь мне память не изменяет, рецензия на ваш роман в «Новой газете Европы» даже вышла с специальной плашкой некого предупреждения по поводу одного из персонажей. Я имею в виду Долецкую. Вот каким образом появился и сложился этот образ, который, ну, многих удивит, скажу я так, для того, чтобы уж, наверное, не раскрывать все.
Окей. Во-первых, сразу хочу сказать, я это говорю во всех своих публичных выступлениях, теперь, что страшно далеки они от народа. Вот будучи человеком страшно далеким от российского медийного мира, я не знал, что есть замечательная женщина, судя по всему, журналист и медийная персона Алена
Долецкая. Да.
Да. А я об этом узнал от своего друга Дмитрия Быкова, когда он мне позвонил и сказал, слушай, скажи мне, Радзинский, а за что ж ты Долецкую-то?
Да, я понимаю.
Что ты имеешь в виду? Какую Долецкую? Он говорит, ну как, Алена, я не знал вообще, что... Понимаете, я понимаю, что он какой-то очень значимый человек, но мне не было известно о ее существовании. Поэтому я каждый раз приношу извинения перед ней. Это не имеет к ней никакого отношения. Этот персонаж никак с ней не связан, и тем более, что это Далецкая, это абсолютно совпадение.
Ну, филфаковские друзья могли подсказать. Те, кто помнит английскую кафедру 80-х годов, должны знать. Ну, ладно.
Да, но филфаковские друзья прочитали роман, поскольку он был написан. Да. Вот. Да. И журфаковские, как Дима Быков, тоже. Да, но мало того, когда я выступал на форуме свободной русской культуры «Слово ново» в Черногории, то меня попросили как бы по поводу романа вот выступить, то модератор Александр Гаврилов, во-первых, мне тоже упомянул Долецкую, вот я тут же извинился, принес публичное извинение, опять-таки никакого к ней отношения не имеет. Он сказал: хорошо, а Шулинский? Я говорю: а что Шулинский?
Шулинский. Игорь.
Да. Я говорю: при чем Шулинский? Это вот у меня семья шулинских персонажей. Он говорит: а Игорь Шулинский? Вот, вы знаете, это какой-то ужас. Абсолютно, опять-таки, тоже не знал о существовании этого человека, и я не знаю, как бы никакого отношения к нему семья Шулинских не имеет. Перед ним, хочу перед ним тоже заранее извиниться, но, а также заодно еще извиниться перед, не знаю, там, Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, там, как это принято делать, и тому подобное. Вот. И всеми, перед кем принято извиняться. Да. Значит, это мы установили, что Долецкий да, имеет и семья Шулинских не имеет.
Олег, но я даже не это имел в виду. Никакого.
Да. Да. Как она... Окей. Смотрите. У меня, Николай, был давно замысел о блудной дочери, да? Дочери, которая возвращается. Или, наоборот, возвращается, они не знал ее отец, и вот она приезжает и так далее. И он долго трансформировался, я как-то вот о нем думал, как это будет, и вот что. И потом он трансформировался вот в образ Долецкой, потому что мне нужна была вторая женская героиня, которая будет то есть антагонист в данном случае, mm-hmm. которая будет противостоять Асе, главной героине и рассказчице романа, потому что большая часть действия рассказана от нее, она как бы в первом лице. Вот. И мне было для равновесия, мне нужен был еще один женский персонаж, который совершенно другой, чем Ася, которая, в отличие от Аси, никогда не жила в аквариуме. Вот. Она жила в клетке, скажем так. Вот. И вот она выходит из клетки. Вот. И многие говорят, вот это, как мне, я помню, в Лондоне я тоже выступал по поводу романа, и мне кто-то говорит, это... Что это символ Путина, это абсолютное зло, которое вошло в наши квартиры? Нет. Наоборот, она же хочет любви. Она хочет, чтобы ее полюбили. Ее никто никогда не любил. Она хочет признания. Но при этом, поскольку в отличие от этой части населения, то есть вот этой гуманитарной интеллигенции, она... по сложившимся в жизни обстоятельствам, я просто пытаюсь не рассказывать, все, жила всегда в очень реальных условиях, она эти реальные условия, вот это вот, она и приносит, потому что она привыкла не жить, она привыкла выживать, как и достаточно большая часть населения, она привыкла выживать, вот. А те, кто не выживают, ну, знаете, как, вести себя надо хорошо, как... любят говорить в разных учреждениях.
Ну, и я хочу тогда уже от себя добавить, что она же тоже своего рода изгой, ну, хотя бы в силу физиологических обстоятельств.
Абсолютно, да. Абсолютно, Николай, именно так. Вот. Но она, понимаете, она не может понять, потому что у них-то есть все у этой семьи, и они не используют это и от многого отказываются. А она за все должна бороться и будет бороться. И в конце концов, действительно, как бы вот как кукушонок.
Олег, огромное спасибо вам за беседу. И, конечно, мы могли говорить еще довольно много, и в частности, в связи с, не только с вашим романом, но, допустим, и с вашими воспоминаниями. Но все-таки пока останемся вот в рамках этого текста, да, который, я думаю, многие с большим интересом прочтут. И еще раз напоминаю, что это роман Олега Радзинского «Покаянные дни», который вышел в издательстве «Бабук». И, с моей точки зрения, ну, достаточно важная книга сегодня, во всяком случае, с точки зрения осмысления того, что происходило, и то, что происходит сейчас. Спасибо вам большое.
Большое спасибо, Николай. Всего наилучшего. До свидания.
Всего доброго.